Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». Мы пишем портреты деятелей нашей отечественной истории в 20 веке, идя по алфавиту от буквы «А» к букве «Я», и дошли вот пока что до буквы «Т». На каждую букву, я напомню, мы выбираем нескольких героев. Выбираете их вы, собственно говоря, когда голосуете на сайте «Эхо Москвы» в интернете. Очередное голосование уже, можно сказать, не за горами, потому что у нас на букву «Т» сейчас последняя из 5 передач. 3 героев вы выбрали в интернете, одного выбрали во время голосования в прямом эфире, и сегодняшнего героя выбрал я сам. Сегодняшний наш герой – это маршал Михаил Тукачевский, фигура которого лично для меня всегда была какой-то совершенно необыкновенной, завораживающей, и я ни на секунду не сомневался, что если на букву «Т» наши уважаемые радиослушатели, посетители сайта «Эхо Москвы» Тухачевского не выберут, то я выберу его сам. А теперь я хочу представить гостя сегодняшнего эфира. Напротив меня в студии Юлия Кантер, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа. Она приехала к нам из Санкт-Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте, Юлия. И она, ведущий научный сотрудник Эрмитажа, доктор исторических наук и занимается, в частности, темой Тухачевского, темой политической военной истории накануне Второй мировой войны. И Юлия три года назад,
абсолютно точно,
издала совершенно замечательную книжку «Война и мир Михаила Тухачевского». Пожалуй, лучшее, что я читал о Тухачевском из всего изданного, хотя есть и другие книги очень интересные. Но мне она была страшно интересна тем, что вы, Юля, ввели туда, во-первых, документы, которые мне никогда раньше до этого не приходилось читать, а кроме того, некоторые мысли, которые, вот знаете, лежали на поверхности, но никогда в голову не приходили до этого. Ну, например, ну, давайте по порядку. Я не хочу пересказывать за вас.
Ну, действительно, было бы странно.
Скажем так, первый круг. То, что называется социальный бэкграунд Тухачевского. Что это был за человек? Об этом вы очень подробно пишете в начале. Из какой он был семьи? Как и что сформировало его личность?
Знаете, вот я благодарна вам за преамбулу, не только за комплиментарные слова, но и за саму подачу. Действительно, о Тухачевском написано такое количество и в советское, и в постсоветское время, и у нас, и за рубежом литературы, что, в общем, можно было бы, казалось бы, поставить точку на изучение этого персонажа. А вот вдруг выясняется, что не только о последних его годах или днях жизни, то есть о деле военных, неизвестно практически ничего документального, но и о гораздо более раннем периоде, в том числе и о тех периодах, которые, и о тех людях, которые формировали его личность и сформировали его микросоциум, если угодно. И это и было предметом моего исследования трехгодичной давности, когда я, прочитав очередную из написанных книг, поняла, что, в общем, знаете, не могу молчать. И пошла в архивы. Прежде всего, чтобы разобраться с тем, что является мифом, а что является правдой. Так вот, о личности. Практически всем исследователям известно, что Тухачевский родился в семье потомственного дворянина с очень хорошей родословной, с одной стороны, а мать его была, ну, крепостной крестьянкой она не была, поскольку это другое поколение, но дочерью крепостного крестьянина как раз у Тухачевских. И, в принципе, сам факт женитьбы дворянина, потомственного дворянина Тухачевского на крестьянке. Ну, это вариант параши Жемчуговой, да? Угу. Только, так сказать, может быть, более драматическое время, потому что это все-таки последняя треть XIX века. Таким образом, в сознании Тухачевского всегда была некая эта расщепленность, да, потому что он вращался изначально и в Александровском военном училище, куда брались только очень хорошим происхождением, и были проблемы. Вот возьмут ли его даже в это училище, полудворянина, так сказать, да? Потому что в этих училищах, как вы знаете, всегда прослеживалась родословная с обеих сторон. С другой стороны, и это прослеживается и по предреволюционному, и, собственно, революционному времени, Тухачевский не был таким абсолютным приверженцем сословности, потому что, кстати, в отличие от отношения довольно сложного к отцу, Мать-то он любил, и очень любил, и всю жизнь любил, и став уже взрослым человеком, именно он из всей семьи, там, братьев и сестер, взял ее жить к себе, потому что действительно был хорошим таким теплым сыном. Честолюбие, да, это одна из основных черт еще и маленького Миши Тухачевского, которая прослеживалась и в учебе гимназии, и потом в училище. Собственно, военное дело было для него предметом мечтаний всегда, и уже в гимназии он знал, что он станет профессиональным кадровым военным. Вы знаете, окончил он училище блестяще. Я видела списки выпускников, я видела. Он не в первом, не первый, но в первой тройке.
А там. Что это означало, что это давало, первая тройка?
Первая тройка давала выбор полка, опять же, что было очень важно. Тухачевский, Семеновец. Ну, два лучших полка, да, самых привилегированных. Это Преображенский и Семеновский. Он попал в Семеновский, кстати.
Насчет... Еще Измайловский.
Измайловский третий.
Третий.
Вот в этой тройке он третий. Так вот, как раз Семеновский полк давал ему возможности быть там. Это, опять же, связано с родословной. А вот с Преображенским не случилось. В том числе и по родословной. Там нужна была обязательная вот эта линия с обеих сторон, что тоже, в общем, наложило определенный отпечаток. Хотя Семеновский полк действительно один из лучших полков прекрасной истории, хотя непростой истории, да, помним 19 век и бунт Семеновский, да, то есть это полк с такой репутацией не совсем однозначной. Ну и потом 905 год, да, тоже. Тухачевский сразу же уходит на Первую мировую войну. И это еще один миф. Долгое время, особенно в советское время, считалось, что никаких орденов, о которых упоминали некоторые историки, ну, времен оттепели, у него не было. Я нашла в архиве военно-историческом в Москве наградные листы о 5 орденах.
Пять орденов?
Да, да. Да, они есть. Другой вопрос, что поскольку Тухачевский в это время был в плену, ордена не были получены, и, знаете, они же должны были тогда, офицеры, выкупать эти ордена. Это вот было то время, которое введено было, да, знаки отличия по награждению. Офицер должен был, приехав, выкупить, как и обмундирование, сам. Наградные листы сохранились. Возведение, вернее, представление к шестому ордену не состоялось, поскольку было приостановлено из-за того, что он попал в плен. С пленом, знаете, цифра 5 – это такая интересная вещь.
Пленом... Он же совсем недолго. Воевал.
Полгода. Это поразительная вещь, беспрецедентная.
Пять орденов за полгода?
Пять орденов за полгода.
Ну, это
беспрецедентная вещь. Святой Анны, святого Станислава, причем на нескольких степеней. То есть, это действительно, это не представление к орденам, да, это уже наградные листы, то есть, это принципиальная, да, разница. И действительно, он интересно и красиво воевал, был ранен под Ломжей, вернее, оглушен, не ранен, а оглушен. Таким образом, попал в плен с остатками своего полка. Еще раз цифра 5 звучит в его дореволюционной биографии. Он 5 раз бежал из плена. Де Голль 4, Тухачевский 5, и в 5-й раз только удачно. Попал в Петроград в октябре 1917 года. Опять же, в Петроград, потому что там был расквартирован запасной батальон Семеновского полка, куда он, естественно, обязан был явиться. Ну, а дальше началась революция. И, вы знаете, я, может, и пережу ваш вопрос, но мне кажется важным это сказать сейчас, при всем честолюбии и пресловутом карьеризме моего героя. Хочу избежать, так сказать, однозначных оценок в плюс или в минус, но, тем не менее, вы знаете, даже при радикализме человека, которому едва исполнилось, там, 20 с небольшим, да, Тухачевский 93-го года рождения, посчитайте, сколько ему было в 17-м, очень рискованно было вступать в партию большевиков, а сделано это ранней весной 18-го года, когда совершенно непонятно было, удержатся ли они у власти. И февральская революция как раз показала о том, что любые революционные преобразования дольше полугода могут и не продержаться. Авантюризм, может быть, в этом был. А карьеризма особого я не нашла в его поступках.
В вашей книге есть поразительная мысль, которая мне ужасно понравилась, и которую, я честно скажу, когда заходит речь о Тухачевском, где-то вдруг в каких-то разговорах, я обязательно эту мысль вашу привожу, о том, что человек, который сидел, сколько ему было лет...
21?
Нет. 22? Человек, который сидел в кабинете с окнами на Дворцовую площадь, на Зимний дворец, на вот эту вот потрясающую панораму, не мог не думать о себе в категориях «я и отечественная история».
Конечно. И на самом-то деле мечтой...
Сколько лет было Тухачевскому, когда он занял этот кабинет?
Ну, 28-й год, 29-й, он, да, и начало 30-х годов, соответственно, прибавьте, 34-35. Угу. Самый такой расцвет, да, для молодого военного и просто для молодого человека. И опять же, он мечтал...
34-35 – это совсем ведь молодой человек.
Совсем молодой человек. Ну, Тухачевского все было рано. И о главном-то штабе, том, дореволюционном, он как раз мечтал. Не о штабной работе, но о руководящих постах. Опять же, это, конечно, было. И потому вот он попадает в те же помещения. Я специально тогда ходила в штаб Ленинградского военного округа, чтобы посмотреть на интерьеры. Они там сохранились. Понимаете, французские вазы наполеоновских времен, того самого, после 812 года. Этот ампир великолепный в штабе, там отреставрированные помещения Ленинградского округа военного, где, кстати, в числе других военачальников портрет Тухачевского тоже висит, потому что он возглавлял Ленинградский военный округ, будучи в опале, уже как раз вот в конце 20-х, начале 30-х годов. Но, тем не менее, это и романтизм, и радикализм. Конечно, смотришь на это имперское величие, и еще одна мысль, так сказать, коррелирующаяся с тем, о чем говорите вы, Тухачевский был империалистом. В советском понимании он был абсолютным империалистом. И в этом смысле его нелюбовь, мягко скажем, к Польше тоже была связана с этим. Он хотел вернуть Россию в границы империи, да, утерянные границы после Первой мировой и Гражданской войны. И поэтому, сидя в главном штабе, в генеральном штабе, тогда уже в Ленинграде, он мысленно, конечно, возвращался и к этому.
Ну так вот, о чем я вас хотел бы спросить. Есть один из штампов, который очень часто применялся к фигуре Тухачевского, что Тухачевский был красным Наполеоном, что Тухачевский действительно мог думать о государственном перевороте. И очень многие исследователи эту версию там с гневом отвергают, что такого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда. Но и все-таки человек, который получил такое воспитание, такое образование, который был, безусловно, честолюбив, который был, как вы сами сказали, возможно, авантюрен, который сидел в кабинете с окнами на Александрийский столб и не мог, наверное, действительно не думать о том, какое место он может занять в отечественной истории. Как бы сегодня сказали, выражаясь современным языком, когда сидишь в таком кабинете, крыша очень легко может съехать. Человек, который, наверное, в силу своего воспитания, образования, мировоззрения, ну, не мог не относиться с презрением и с раздражением вот ко всем этим там Ворошиловым и Будённым. Ну, это же должно было, наверное, такого человека, душу его, там, оскорблять, как минимум.
Ну, давайте не будем...
И вспомним мемуары Жукова, да, где он рассказывает об эпизоде, когда Тухачевский...
Ваше замечание некомпетентное, товарищ. Да-да-да. Ну, конечно.
Когда он говорит в лицо, в присутствии всех военных... в лицо наркому обороны Ворошилову, что ваши поправки не будут приняты, потому что они некомпетентны. Это вызов, да? И потом, ну, есть версия, да, которая ничем не подтверждается, но которая в свое время содержалась в воспоминаниях генерала Александра Орлова. Знаете, о чем я говорю?
Ну,
нашим слушателям стоит напомнить, что был такой генерал Александр Орлов. Мы, кстати, одной из наших программ посвятили этой неоднозначной драматической фигуре нашей истории, который был высокопоставленным сотрудником НКВД, возглавлял тайные операции советской разведки на территории Испании во время гражданской войны 1936-39 годов. Но до 1939 года он там не дотянул, а предчувствуя, что его отзывают в Советский Союз в какой-то момент в разгар сталинских репрессий, по-видимому, для того, чтобы арестовать, судить и расстрелять, Орлов бежал и уже после смерти Сталина, прожив нелегально, прятался нелегально почти 15 лет на территории Соединенных Штатов, Орлов потом опубликовал мемуары, с продолжением они печатались в американском журнале Life, потом вышли отдельные книги «Тайная история сталинских преступлений», а затем в 1956 году он как бы опубликовал такую еще статью, дополнение к этой книге, в котором рассказал об эпизоде, когда приехавший навестить его, это было, наверное, в 1938 уже году, приехавший навестить его, когда он лежал в госпитале после, это было за границей, когда он лежал в госпитале после автомобильной аварии, попал в автомобильную аварию в Испании, лежал в госпитале, его приехал навестить Павел Аллилуев, который ему страшным шепотом рассказал. Павел Аллилуев – это брат бывшей жены Сталина, Надежды Аллилуевой, которая страшным шепотом рассказал ему... совершенно верно, не бывшей, покойной жены Сталина, Надежды Аллилуевой, которая страшным шепотом ему рассказала, вот, что якобы военные вместе с некоторыми высокопоставленными работниками НКВД составили заговор. Отправной точкой этого заговора был якобы найденный в архивах документ, изобличавший Сталина как агента
царской
охранки. Это отдельная история, отдельная версия, в которую там не стоит уходить. Но, в общем, как бы было решено, что, используя этот документ, разоблачить его и произвести военный переворот. И якобы военные, в том числе и Кира, и Уваревич, попытались заручиться поддержкой Ворошилова, но Ворошилов их предал. Ну и все закончилось массовыми арестами, процессом военных и последующими репрессиями. Как вы ко всему вот этому относитесь? Могло ли такое быть на самом деле?
Ну, давайте разделим на несколько частей то, о чем вы говорили. Сначала о Красном Наполеоне. Видите ли, и на отношение к Наполеону, и до советское время, и в советское, трудно назвать однозначным, да, даже после войны 12-го года в русском обществе, в дворянском обществе, ну, не будем уже даже говорить о декабристах, да, хотя, кстати, к вопросу о заговоре военных, первый заговор военных такой, да, почти свершившийся был как раз 14 декабря 1825 года, но это апропо. Наполеон – это человек с неумеренными амбициями, ну, так сказать, в клише, да, в апокрифическом, я бы сказала, смысле, человек, который готов совершить государственный переворот уже в Совет, да, если мы говорим применительно к Тухачевскому в этом ракурсе. Понимаете, что такое заговор? Заговор – это, да, хорошо, извините за тавтологию, организованная группа людей, имеющих определенную программу, для того, чтобы совершить некое действие против существующего либо строя, либо организации, либо структуры. Никаких документов ни в немецких архивах, а я о немецких оговорюсь потом отдельно, ни в российских архивах, ни в каких-то других источниках, кроме вот воспоминаний, о которых вы говорили, к которым тоже нужно относиться с известной поправкой, потому что, согласитесь, что любой агент не возвращенец, это человек с репутацией, ну, неоднозначной, и неважно, это Орлов.
Документов нет.
Да, или кто-либо другой. Документов, ну, я скажу аккуратно, мне не приходилось их видеть, а я могу, в общем, так сказать, что мало кто из историков, как наших, так и зарубежных, прокопал такое количество архивов у нас и за рубежом на эту тему, ну, соответственно, чтобы там что-то найти или в чем-то усомниться. Насчет документов. Неудовольствие в отношении Ворошилова, Буденного, ну, так называемый конфликт техников и конников, конечно, был, и образованные офицеры, получившие образование до революции, или грамотные офицеры, получившие образование после, в том числе и во время контактов между Советской Россией, Советским Союзом позже, да, и Германией до гитлеровского времени, обучавшихся в секретно существовавшем там немецком генштабе, практиковавшимся там на стажировках и проводивших совместные учения на территории Советского Союза, конечно, неудовольствия были, потому что всем...
Я просто хочу здесь поставить точку с запятой, потому что сейчас просто мы прервемся для новостей середины часа на «Эхе Москвы» и буквально через 2-3 минуты продолжим разговор с моим гостем, с Юлией Кантер, автором книги о Михаиле Тухачевском «Война и мир» Михаила Тухачевского. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.